Возле шатра реяли стяги. На самом высоком древке колыхалось знамя с гербом Габсбургов. Я усмехнулся. Барон-то оказался тщеславным парнем. Мой дружок может крепко схлопотать, если командующий армией увидит, что стяг захудалого дворянина из приграничья висит выше знамен всяких там графов и прочих великосветских шишек. Бездушные егеря в бело-малиновых туниках, надетых поверх доспехов, охраняли знамена. Возле входа в шатер стояла многочисленная стража, обряженная в оранжевые штаны, одна штанина широкая и короткая, другая узкая и длинная, и ярко-красные туники. Волосы и усы этих оригиналов были выкрашены в ядовито-зеленый цвет, а носы — в красный. Оружие у парней тоже было несколько странным. На поясах свернутые в несколько колец боевые кнуты ламии, в руках — гизармы, а за спиной — широченнейшие мечи в ножнах, обтянутых чьими-то шкурами, которые тоже не избежали участи быть покрашенными в ужасный зеленый цвет. Такими мечами самое оно рубиться в свалке. Они будут даже лучше, чем секиры. «Это что еще за огородные пугало?» — поинтересовался я. «Это клоуны Гима, Гаррет. Я очень тебе советую с ними не связываться. И не вздумай ухмыляться, словно идиот. Я не собираюсь хлестаться с ними из-за твоей глупой рожи», — ответил мне фонарщик. Про клоунов Гима ходило несколько историй. И в основном плохих. Говорят, что эти парни не очень-то в ладу с собственной головой, в особенности, если над ними подтрунивать. Шуток они не понимают, поэтому их старались не злить. Однако воинами они были отменными. Нередко даже можно было услышать такой риторический вопрос, кто сильнее — дикие сердца, бобровые шапки, веселые висельники или клоуны Гима. Но вопрос так и оставался невыясненным, потому что эти отряды никогда не выходили на поле битвы друг против друга. «Куда?» — спросил один из клоунов, когда мы слезли с лошадей и подошли к шатру. Неол и Рагин молча показал воину какую-то бумагу. Тот недовольно скривил губу, явно сожалея, что нет повода подраться, и убрал гизарму, давая нам пройти. «Держите гоблина подальше от ценных вещей», — бросил нам вдогонку охранник. Кликли возмутилась и собралась была объяснить солдату, что она думает о придурках, обряженных в такую одежду, но Халас быстренько увлек гоблиншу за собой. «Не согласен, граф. Мне доверили жизни людей, и если мы можем обойтись малой кровью и придавить этих гнид, не вступая в затяжной бой, то так этому и быть. Не надо, милорд. Я знаю, что вы хотите мне сказать. Честь и доблесть оставьте на следующую войну. Насколько я вас знаю, вы-то вперед не полезете, а будете наблюдать за битвой, сидя на белом коне. Я командую армией, и это мое решение. Солдаты пойдут в бой, если только у меня не останется никакого выбора. Ваше магичество, что с боевыми заклятиями?» «Ничего не можем сделать, милорд. У них десяток шаманов, и они блокируют любое наше волшебство, впрочем, как и мы их. Эта битва начнется без магии». «А, все демоны бездны, как не вовремя. Ладно, но если их шаманы дадут слабину, орден, надеюсь, знает, что следует делать». «Нет, ваше магичество. Я в вас совершенно уверен, простите меня за мой вопрос. Грено!» «Грено! А, я тебе сейчас акну. Так акну. Баржи выведены? Отлично. Мастер Кун, сколько вы посадили на них ваших людей?»
400, милорд. По 200 лучников на каждую посудину».
«Хорошо. Тогда не смею вас задерживать. Отправляйтесь к своей тысяче и настройте ребят на то, что сегодня их колчаны опустеют. Господин Штургель, сколько у вас в распоряжении людей?»
«Мало. Чертовски мало.
Что говорите? Они уже здесь? Великолепно. Кто командует кошачьими алебардами и разгуляками Рого?»
«Ага, мое почтение, господа. У вас, если не ошибаюсь, 1500 на двоих. Отлично. Спасибо Мойцугу за столь щедрый подарок. Господа, поступайте в распоряжение господина Штургеля. Думаю, 2000 хватит, чтобы закрыть с собой лучников в случае внезапной атаки. Господин Штургель, возьмете на себя правый фланг. Берегите мастера Куна и играющих, как зеницу ока. А вы, господа, держите своих разгуляк и алебард на коротких поводках. Сегодня день луков, а не мечей и алебард. Если будет жарко, 800 кавалерийского резерва вам помогут. Свободны».
В шатер набилось народу поболее, чем в некоторые бочки набивают моченых яблок. Тут были все командиры отрядов, тысячники и даже сотники, не считая множества дворян.
Кто-то получал приказ и, поспешно кланяясь, удалялся. Кто-то вбегал в шатер с докладом. Было душно и тесно. Нас отодвинули к самому входу. Я не сразу разглядел отдающего приказания командующего, а когда разглядел, ахнул. Командовал этой братьей мой лучший дружок, барон Оро Габсбург, собственной персоной. Я чуть было язык не прикусил от удивления. Милорд Оро сыпал приказаниями с такой скоростью, что их едва успевали выполнять. Барон — все такой же огромный и бородатый гигант, каким я его в последний раз видел у милорда Альгерта Далли. Разве что теперь милорд Габсбург не гнушался высказать высокородным хлыщам все, что думает. Самое удивительное, что господа дворяне, у которых на рожах была видна вся их благородная родословная вплоть до эпохи свершений, бледнели, багровели, но терпели баронскую бесцеремонность и манеру речи. «Спаси меня, Сагра, милорд! Вы так же безумны, как ребята Гимо! Нет, не разрешаю! У меня нет лишней кавалерии!» 600 всадников, пускай они и тяжело вооруженные, но на орочьи копья я их не пошлю. По крайней мере, до тех пор, пока ребята мастера Куна в волю не наиграются с луками. Вы храбры, милорд, но вам следует поучиться осторожности у милорда Белого Коня. Кавалерия останется в резерве. Вы меня поняли, милорд? Вот и чудно. Грено, что у нас с центром? Бездушные готовы, милорд. Как и иршистые, милорд. Как и тухлые коняги, милорд. Итого 3000. Оро Габсбург задумчиво потеребил нижнюю губу. «Выдержите лобовой удар?» «А то, милорд». «Что же, быть посему, хотя...» «Грено». «Да, милорд». «Перебрось с левого фланга всех арбалетчиков». «Разумно ли это, милорд?» «Знаю, что неразумно», — хмурясь буркнул барон. «Но если центр провалится, можешь копать себе могилку». «Всех арбалетчиков!» «Чьи ребята?» «Мои ребята, милорд». «Трепачи!» — отозвался пожилой воин, стоявший рядом с халасом. За спину солдата был заброшен склот. «Действуйте по обстановке, дружище, так, чтобы желтоглазые гниды из-под щитов и носа не могли казать. Милорд Лакстерский, окажите мне честь, возьмите на себя командование центром». Высокий, совсем еще не старый дворянин вздрогнул от неожиданности, но тут же расплылся в благодарной улыбке и сдержанно поклонился. «Это вы мне оказываете честь, милорд. С вашего позволения пойду к солдатам». «Удачи, милорд. Что бы ни случилось, не проваливайте центр слишком глубоко. Действуем по плану». Командующий центром еще раз поклонился и поспешно вышел из шатра. Вроде милорды Белой Кони и пустоголовый храбрец остались очень недовольны этим назначением. Во всяком случае, рожи у господ дворян были такие, словно им в штаны кактус положили. «Итак, что мы имеем? 1000 лучников и 2000 пехоты на правом фланге. 3000 линейных и 250 арбалетчиков в центре. Будем надеяться, что пики удержат первых от соблазна попортить нам кровь. Левый фланг. Баронские дружины и клоуны. Гимо, пусть твои ребята не спят. Я беру левый под свое командование. Устоим, бароны?» «Устоим», — дружно заревели бородачи. 1400 кавалерии в резерве. Милорд, я надеюсь на ваш разум. Пока не будет моего сигнала, резерв остается на месте. Кавалерии на этом поле сегодня делать нечего». Дворянин кивнул. «Милорд!» — в шатер вбежал запыхавшийся воин. «Орки заметили баржи и выстраиваются в боевой порядок». «Как?» «Два отряда». «Клянусь, Сагры, один из них решится на прорыв. Грено, общая готовность, и приведи коня, недотепа. Господа, не смею вас задерживать. Вы и так все не хуже меня знаете. План кампании уже 3 раза перемололи. И помните, не суйтесь вперед. Солдаты мне понадобятся в приграничье. И еще, берегите господ магов. Именно они хранят ваши задницы от зубов орочьего шаманства. Свободны». Люди стали поспешно покидать шатер. Оро Габсбург, склонившись над столом и водя толстым пальцем по карте, что-то втолковывал зеленоволосому командиру клоунов. Затем барон оторвался от карты, и маленькие черные глазки уставились прямо на меня. Секунду ничего не происходило, а затем красная рожа милорда растянулась в довольной улыбке. «Клянусь фарахолом, если передо мной не вор со всей честной компанией!» — взревел барон. «Вот уж не думал, что нынче из-за грабы возвращаются живыми!» Барон несмотря на свою огромную фигуру, каким-то образом быстро оказался рядом и от души хлопнул меня по плечу своей огромной ручищей. «Вы знакомы?» — ошеломленно пролепетал Неол Ираген. «Представьте себе, лейтенант. Гимо, будь добр, введи милорда в курс дела, пока я беседую со старыми знакомыми». «Грено, Грено! Где мой конь? Вина неси, быстро!» «Проходите, господа, проходите. Не стойте у входа. Трэша Грасса, если не ошибаюсь. Рад видеть вас у себя в шатре. Мастер-фонарщик, слава о вашем искусстве разнеслась по всему пограничному королевству. Но я не вижу милорда Крысу и других. Они погибли». «Жаль», — опечалился бородач. «Говорил я Листану Маркаузу, что Заграба — опасное место. Да пребудет он в свете. Но вы хотя бы выполнили приказ короля?» «Да, барон», — сдержанно ответил я. «Барон?» — удивился Габсбург, а затем расхохотался и вновь саданул меня по плечу. «Ну, конечно же, вы ничего не знаете. В Заграбе уже нет сплетников и тупоумных родовитых лыщей. Где же она?» «А, вот». Барон запустил руку в ворох карт и вытащил на свет тяжелую золотую цепь. «Как это вас угораздило стать герцогом, милорд?» — несказанно удивилась Кликли. «Что, малыш, считаешь, что барон приграничья не может в один прекрасный день стать герцогом и командующим почти 10 000 воинов?» — ухмыльнулся в бороду Оро Габсбург. «Грено, ты принесешь это растреклятое вино или мне дать тебе в рыло, чтобы пошевеливался?» «Беда с этими адъютантами, господа. Помню, раз послал его за гусем, очень я, знаете ли, люблю жареного гуся, да чтобы еще и с яблоками, и...» «Ну, вот, наконец, и вино. Налей моим гостям, дурак, и давай эти паршивые доспехи. Сам я в них сейчас не влезу. По мне уж лучше кольчуга, чем такой панцирь. Грено, затяни потуже». «Вот. Так о чем это я?» «А...» Пока Халлас расправлялся с вином, Оро Габсбург поведал нам о том, как на него свалилось герцогство. Все началось с того, что люди барона еще в начале сентября поймали разведчиков первых. Орки, естественно, не сочли нужным объяснять, зачем их понесло на родовые баронские земли. Орков перебили, а одному первому повезло попасть в плен. По воле богов в дружине Габсбурга нашелся человек, способный развязать врагу язык. Тот-то и рассказал о планах руки и скорой войне. Барон поверил, поднял на дыбы округу. Всех крестьян поставил под копье, всех неспособных держать оружие отправил к Фарахолу. Ему даже удалось взбаламутить несколько пограничных гарнизонов, коими командовали его старые дружки-товарищи. В итоге набралось человек 400 разношерстной компании. Барон на этом не успокоился и разослал гонцов по соседним баронствам, а также в Ранинг, Шамар, к ордену и, конечно же, к королю. Кто-то поверил, но большинство подняло провинциального дворянина на смех. Милорд Альгер Далли, верный своему обещанию, прислал барону 300 латников.